Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я и ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях благочинный храмов Троицкого благочиния Северо-Восточного викариатства города Москвы, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» Марины Рощи, протоиерей Георгий Климов. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей.
Добрый вечер.
Отец Георгий, Господь Иисус Христос дал нам четыре Евангелия. Почему Бог дал именно такое количество? Четыре евангелиста мы знаем.
Вопрос, который ставился уже и на заре христианства, древними нашими церковными вождями, учителями. Вопрос, который беспокоит, наверное, и многих из нас. И самый простой ответ на этот вопрос, потому что только четыре апостола взяли и написали Евангелие. Остальные этого не сделали. Но насколько он будет удовлетворительным для нас, поскольку мы знаем, как важно благовестие для мира, просвещающегося евангельской истиной. Но, обращаясь к древним, одним из них может здесь выступать священномученик Ириней Леонский, мы можем найти, в общем-то, ответ на вопрос. Дело в том, что для древности четверичность было выражением полноты, объективности, универсальности, истинности того, о чем идет речь. Именно из древности мы знаем, например, четыре стороны света, четыре времени суток, четыре времени года, четыре главных стихии. И вот священномученик Ириней Леонский, рассуждая в ответе вопрошавшему, почему четыре Евангелия у церкви, говорит примерно так. Поскольку мы имеем четыре главных ветра и четыре стороны света, то крайне неразумны будут те, кто пытается утвердить большее или меньшее количество Евангелий. Поскольку церковь распространена по всей вселенной, то и утверждается она на четырех столпах. Но, с другой стороны, если внимательно посмотреть на предание, кому обращали свои Евангелия евангелисты, мы знаем их четыре, то окажется, что евангелист Матфей писал для Иерусалимской общины. Евангелист Марк обратился к римской общине. Евангелист Лука писал в Антиохию. Примечательно, что это разные религиозные мироощущения. Иудеи – это вера в единого истинного Бога. Язычники – римляне, имевшие вот мироощущение до принятия Христа, это многобожники. А антиохийцы, полагают, были прозелитами, то есть они из многобожия приняли веру в единого истинного Бога, то есть иудейскую веру, а потом уже пришли ко Христу. И вот получается, что первых три Евангелия были необходимы, чтобы удовлетворить национально-религиозным запросам всякого человека, приходящего в мир, вне Христа находящегося, по своему веросознанию. Четвертое Евангелие, Евангелие от Иоанна, как пишет Евсевий Кесарийский в своей истории церковной, уже на заре второго века по просьбе эфесских христиан в дополнение к первым трем оставил свое четвертое Евангелие, которое вошло в историю под названием Евангелион Пневматикон, то есть духовное Евангелие. То есть своим Евангелием он каждое из первых трех дополнил. В отношении к чему? Вот в отношении того, что он воссоздал в полноте, в цельности, в объективности божественный образ нашего Спасителя. И тогда получается, в принципе, что мир не мог бы обойтись без четырех Евангелий, а с другой стороны, в пятом уже необходимости нет. То есть, вне зависимости от того, где человек жил, на каком языке говорил, какое мироощущение он бы не имел, читая одно из первых трех Евангелий и прибавляя к нему четвертое Евангелие от Иоанна, он понял бы, в чем заключается благая весть. Вот, пожалуй, можно сказать так, о необходимости именно четырех, не больше, но и не меньшего количества Евангелий.
Вопрос от телезрителя. Зачем нам Ветхий Завет, если Господь дал нам уже Новый Завет?
Ну, мне кажется, что для верующего человека, который смотрит вот на эту толстую книгу, называемую Библией, важно понимать, что все Писание богодухновенно. Это слова апостольские. И поэтому, вне зависимости от того, говорим мы о Ветхом Завете или говорим о Новом Завете, для нас, поскольку все книги как Ветхого, так и Нового Завета написаны с целью научить нас спасению, все представляет, ну что ли, ценность, которую сложно переоценить. Важно, что сам Господь неоднократно обращался к книгам Ветхого Завета. Важно, что Он апостолам, объясняя о себе совершаемое им самим вне общественного служения, иногда говорил о том, что именно так говорили пророки. Для нас, может быть, принявших уже веру во Христа, для нас, людей воцерковленных, тех, кто считает себя воцерковленным, конечно, в каком-то смысле, может быть, доминантой выступает Новый Завет. Да, Ветхий Завет – это путеводитель, как говорит апостол Павел, ко Христу. Это тот, кто приводит человека ко Христу. Но поскольку мы знаем, что человечество и на данный момент, оно не все верит во Христа, но многие ищут Бога. Вот книги Ветхого Завета, которые раскрывают именно путь человека к тому, как обрести Господа Иисуса Христа, мне кажется, они свою актуальность не потеряли, и поэтому мы можем говорить о необходимости и для каждого из нас и книг Ветхого Завета, чтения их, изучения, и книг Нового Завета. А потом те, кто даже прикасался иногда к Новому Завету, и иногда пытался найти ответ на сложный вопрос, наверное, читая толкователей, тех же свидетелей Иоанна Златоуста, блаженного Феофилакта Болгарского и Иеронима Стридонского, не мог не обратить внимания, что они часто для того, чтобы верующему было понятно, что происходит в Новом Завете, обращались, допустим, к книгам Ветхого Завета. То есть благодаря им они иллюстрировали и на понятном языке объясняли евангельскую историю или то откровение, которое приносит нам Господь Иисус Христос. То есть это все очень важно для нас, и Ветхий, и Новый Завет.
Часто в храмах священники, вообще даже с экрана нашего телеканала мы говорим, многие из наших собеседников говорят, что регулярно нужно читать Евангелие, регулярно. А вот вопрос от телезрителя. Он прочитал один раз Библию полностью, от начала до конца. Почему требуется регулярное чтение? В чем смысл? Вроде как все понятно, все известно.
Ну вот здесь мы, наверное, подходим к очень важному моменту, свойству, которое Священное Писание имеет. Мы называем его не случайно Словом Божиим. Поскольку Господь, Бог, имеет по отношению к нам очень важное свойство, которое относится к разряду так называемых апофатических, то есть он нами не может быть никогда до конца постигнут. Сколько бы мы Бога ни постигали, мы всегда будем иметь необходимость все больше и больше углубляться в познание божественной природы, божеской сущности. То, конечно, мы утверждаем, что и Слово Божие, Слово живого Бога, которым является Священное Писание, тоже это свойство имеет. Поэтому, сколько бы ты ни читал Священное Писание, ты всегда будешь открывать все в нем новые и новые пласты или смыслы в данном случае. Но, конечно, здесь важно помнить об одном условии. Условие какое? Вот именно то, что я читаю Писание не просто для того, чтобы узнать что-то, а именно, чтобы научиться спасению. С этой целью написаны все книги Библии. И если я ставлю перед собой вопрос, как спасти, и начинаю читать Евангелие, или апостольские послания, или книги Ветхого Завета, неважно, я начинаю находить ответы на те вопросы, которые для меня являются бытийными, которые для меня являются вопросами номер один. Как мне наследовать Царство Божие? Если, конечно, я ради любопытства листаю, ну, то же самое, четверо Евангелия, как какой-то роман или повесть, то, конечно, мне хватит и одного раза. Но что этот раз даст? Может быть, только какой-то поверхностный пласт для меня откроет знакомство с евангельской историей. Но здесь нужно быть очень внимательным и аккуратным. Не случайно святые толкователи предупреждают нас, что самое опасное в деле нашего спасения – это именно поверхностное знание закона Божия. Потому что для человека, который поверхностно знает и не собирается углубляться дальше, вот у него срабатывает вот этот момент закрытости для него дальнейших, глубиннейших, ну и, можно сказать, живоносных смыслов, которые имеет Священное Писание. С другой стороны, допустим, обращаясь к нашим подвижникам благочестия, которые, мы знаем, регулярно читали тексты Священного Писания и не могли начитаться. Ну, допустим, мы знаем, преподобный Серафим за неделю прочитывал все четверо Евангелий, и это было каждую неделю. Зачем он это делал? Ну, помимо всего прочего, приноравливаясь, может быть, к уровню вот, людей, живущих в миру, мы можем рассуждать вот о чем. Чтение Евангелия, оно развивает в нас дух истинной молитвы. Ведь когда мы молимся Господу о своем спасении, мы должны знать, о чем мы просим. А как мы можем знать, если мы не знаем те глаголы вечной жизни, которые в себе четверо Евангелия заключаются? И вот поэтому, например, святитель Феофан Затворник рекомендует взять как ежедневное правило читать немного из четверо Евангелия, по порядочку, но немного. Но помимо того, что ты читаешь, еще и порассуждать обязательно, попытаться какую-то мысль родить. И это развивает в нас дух именно истинной спасительной молитвы, которая является и свидетельством нашего Бога общения, ну и, конечно, того, что мы стоим на путях спасения, по крайней мере, пытаемся встать.
А как правильно читать Священное Писание? Я имею в виду какой-то практический момент, то есть нужно ли читать перед этим какую-то молитву?
Ну вот здесь, да, я уже, может быть, в каком-то смысле начал об этом говорить. Да, помимо того, чтобы мы, обратившись молитвенно к Богу, попросили просветить наш ум, наше сердце, вот мы должны помнить, с какой целью мы читаем текст Священного Писания. Вопрос, который, ну, может быть, более практичен, какое количество, допустим, ежедневно я должен прочитывать. Традиционное правило – это присоединять к утренним молитвам одну главу из четверо Евангелия, ну и, допустим, две главы из книги апостолов. Хотя бы одну главу из четверо Евангелия. Утром, когда ум еще, ну, условно выражаясь, не засорен теми образами, которые он напечатлевает в течение дня, в суете, в грехе, может быть, в спешке, вот он более способен уразуметь эти глаголы вечной жизни, напечатлеть их в уме, в сердце. Но тот же самый святитель Феофан Затворник говорит, что если у тебя день, ну, короток, то есть расписан по серьезным, нужным, необходимым делам, то постарайся прочитать хотя бы 10 стихов. 10 предложений и над ними порассуждать. Это тоже будет великая польза. Но главное это не ком. Главное читать с вниманием. И еще, может быть, один из практических вопросов, можно ли, задают часто, читать Евангелие сидя, допустим, или даже лежа. Опять же, принцип один. Самое главное, чтобы человек мог хранить внимание. Поэтому те, у кого больные ноги, или те, кто болеют так, что не могут на ногах не то что стоять, но даже и сидеть, конечно, можно читать и лежа. Но лишь бы здесь мы имели внимание и благоговение к тому тексту, который мы видим перед своими глазами.
Вот человек, который, ну, например, представим, вот, услышав о том, что нужно читать Евангелие, начинает читать, и да, не все ему понятно. Что бы вы посоветовали этому человеку? Например, понятно, что не сразу поймет какое-то толкование. Да. Какие-то авторы, какие-то рекомендации, какие можно дать человеку?
Ну, это стратегически важный момент, вот, поскольку согласно учению церковному о богодухновенности книг, мы говорим, что они написаны святыми авторами, ну, если мы говорим о книгах Нового Завета или о четверо Евангелия, святыми апостолами, в состоянии, когда они были уже храмами Бога Духа Святаго, то есть когда уже в их личной жизни Пятидесятница прошла. Вот в этом состоянии они писали священные тексты, оставили их для нас, и поэтому для нас открывается возможность адекватно, тождественно, правильно понять тот текст, который нам оставлен, только в принципе в одном случае, если мы находимся в том же духе, что и писавший. Но кто из нас похвалится, что мы находимся в том же духе. И вот именно поэтому Святая Церковь настаивает, не просто нам рекомендует, она настаивает на том, чтобы мы, по крайней мере, начиная изучать четверо Евангелия, в обязательном порядке обращались, ну, как мы говорим, к святым отцам, к церковным учителям. Но здесь мы должны понимать, что это именно те, кто в том же самом духе, что писавшие нам оставили текст, в том же самом духе святом, эти тексты правильно, адекватно, тождественно смыслу открываемому поняли и до нас донесли. То есть голос таких церковных учителей, как Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, это не просто голос их как каких-то гениев, допустим, духовных, нет. Их голос – голос церковного предания, общепринимаемого. Именно то, как учит церковь нас правильно понимать текст. А то, что мы не в состоянии правильно понять сразу, как нам иногда это, конечно, очень хочется, но мы не в состоянии об этом. В общем-то, мы можем найти свидетельство уже у апостола Петра, который в своем втором послании, однажды рассуждая о текстах пророческих, говорит, что оно не может быть понимаемо человеком сразу и просто, поскольку писали его святые, Божьи человеки, водимые Духом Святым. То есть это и есть, по сути дела, своего рода учение апостола Петра о богодухновенности книг Нового Завета и Ветхого Завета. Поэтому здесь нужно быть внимательным. Но если мы говорим, конечно, о том, кого почитать конкретно уже по персоналиям, то, может быть, следует сказать, хотя это общее положение, я думаю, наши телезрители знают о них, что все толкователи условно могут быть поделены, четверо Евангелия или вообще Библии, на две школы толкования. Это так называемая Александрийская школа, это аллегорический метод толкования, и Антиохийская школа, которая придерживалась буквального метода толкования текстов Священного Писания. Вот мне кажется, что начинать нужно, конечно, с тех святых отцов, которые говорили о буквальном методе толкования. Ну и здесь отцом номер один выступает святитель Иоанн Златоуст, конечно. Ну и его последователи. Поэтому, если есть возможность у верующего человека обратиться, конечно, к переводу, допустим, трудов святителя Иоанна Златоуста, у него есть и беседа на Евангелие от Матфея, и беседа на Евангелие от Иоанна, или к тем последователям, которые являлись последователями этого святого отца. Это блаженный Феофилакт Болгарский со своим произведением «Троицкий благовестник», или же христианскому православному русскому миру. Наша русская православная церковь дала очень много выдающихся библистов-богословов, особенно в 19-м, начале 20 века, такие как Боголепов Дмитрий Павлович, Муретов, епископ Михаил, вот, Гладков Борис Ильич, то, конечно, их труды, как пособие, это прекрасный подручный материал. И я думаю, что если верующие не поленятся и приобретут себе эти книги, или, по крайней мере, скачают их через общеизвестные православные сайты для себя и будут ими пользоваться, они извлекут из этого огромную пользу.
Вопрос от телезрителя. Есть ли места в Священном Писании не актуальные сегодня?
Ну вот опять же, если мы с вами будем рассуждать об актуальности как необходимости нам быть спасенными, то, что нас не может не беспокоить, или исполняющих заповедь, ищите прежде всего Царство Божие, правда Его, все остальное приложится вам, то, конечно, мы должны будем сказать о чем. Если Церковь Библию назвала каноном, а канон – это правило нашего спасения, и включила в этот канон именно книги как Ветхого, так и Нового Завета. И если наши величайшие церковные учителя, такие как сначала можно назвать святитель Афанасий Великий, потом святитель Иоанн Златоуст, говорили о том, что это есть источники воды живой, жаждущий приходи и пей из них, то есть приобретай спасение, то мы, конечно, должны будем признать, что неактуальных книг для спасающегося человека нет. Другой вопрос, есть ли у нас время на все те книги, которые, допустим, не лежат для нас как, на поверхности как самые необходимые. Вот здесь мы уже, конечно, можем сказать, что, допустим, мы возьмем маковейские книги, или книги Ездры, или, ну, еще какие-то книги, которые содержатся вот в корпусе книг Ветхого Завета, насколько они будут для нас актуальными. Дело в том, что, может быть, поскольку предание раскрыто и через другие книги, то же самое, которое в них отражено, поскольку оно раскрыто через наших уже святых отцов, то есть следующих поколений, которые шли за апостолами, может быть, в этом смысле мы можем говорить, что самая главная, первоначальная наша задача, конечно, это изучить Новый Завет, особенно четверо Евангелия. Но изучая даже эти книги, мы, опять же, обращаясь к толкователям, увидим, что они постоянно цитируют и обращаются к тем книгам Ветхого Завета, которые для нас, казалось бы, актуальными не являются. Но они актуальны. Поэтому вот здесь мы, наверное, могли бы вспомнить слова апостола Павла, который в послании к Тимофею, во втором послании к Тимофею, говорит так: «Все Писание богодухновенно, и все оно для нашей пользы, к нашему исправлению, к нашему научению, то есть к нашему спасению». Тут, наверное, лучше апостола не скажешь.
Я думаю, стоит еще раз, наверное, разъяснить, что такое богодухновенность Священного Писания, и как определялось, какие книги войдут в канон Нового Завета. Потому что, отец Георгий, мы об этом говорили уже на этой передаче. Ну, я думаю, не лишнее еще раз повторить
вкратце. Ну, может быть, да, вы правы, что повторение, тем более вот такого понятия, как богодухновенность, оно требует, ну, может быть, не спешки и повторения, да. Вот. Конечно, если бы мы поставили вопрос, есть ли в самой Библии учение о богодухновенности, то вот как раз бы мы здесь должны были бы вспомнить вот те слова апостола Павла, которые я привел в послании Тимофея, все Писание богодухновенно, ну и, конечно, вот слова апостола Петра из его второго послания о том, что его писали святые Божьи человеки. Но если говорить об определении, что такое богодухновенность, ну, это важно, поскольку, может быть, на слух верующему человеку кажется одно, а церковь под этим понимает другое, и вот эта корректировка, она нужна. Под богодухновенностью называется особое воздействие Бога Духа Святого, при котором апостол становится орудием божественного откровения. При этом апостол сохраняет свои силы и способности.
То есть не в трансе каком-то.
Но откровение дает именно необходимое, чтобы человека спасению научить. Да, вот силы и способности, поскольку апостол сохраняет здесь первое, что мы утверждаем, дар свободной воли за апостолом остается. Причем даже те черты характера, мировоззрение, которое он приобрел до обращения к вере Христовой, тот уровень образования, который он имел, все это откладывает отпечаток на его книгу. Но можно сказать, что Библия в этом смысле – это величайшее чудо, данное Богом человеку, потому что Бог Дух Святой все то, что человек, даже человеческое, вносит в текст Священного Писания, заставляет работать на утверждение истины о спасении. И вот как, может быть, самым таким ярким примером здесь могут выступать те разночтения, которые находятся по нашим первым трем Евангелиям, так называемым синоптическим, касающиеся, ну, допустим, евангельских событий. Допустим, классический вопрос, сколько было бесноватых, один или двое в Гадаринской стране. Матфей говорит об одном, о двух, а Марк и Лука говорят об одном, сколько их было. Но вот важно, допустим, не сколько их было, а важно, что, несмотря на то, что Матфей разнится с Марком и Лукой относительно количества бесноватых, они, по сути дела, одно и то же событие описывают. И описывают стратегически его, схоже очень, то, что Господь повелевает над нечистыми духами. Для нас ведь это важно. И вот на заре христианства уже святитель Иоанн Златоуст говорит, что эти разницы, мелочи, по мелочам, по частностям, в четверо Евангелия блистательно свидетельствуют в пользу самостоятельности писавших. Вот это тоже ведь очень важный момент, что каждый евангелист самостоятельно писал евангельскую историю. Поэтому мы имеем не одного, а двух, минимум трех, четырех свидетелей. Христос в Евангелии от Иоанна не случайно говорит, что любая истина свидетельствуется при двух или трех свидетелях. То есть мы имеем свидетелями кого? Те, кто нас уверяет в том, что история спасения была совершена, спасение принесено. Вот что важно.
Вот вы являетесь настоятелем, и кроме, еще и преподаете в академии. И понятно, что учите людей именно как правильно читать Священное Писание и все, что с этим связано. И вот какие бы вы проблемы выделили у ваших прихожан, которые начинают изучать Новый Завет, ну и соответственно, будущих священников, семинаристов, ваших подопечных, которые изучают?
Мне вот кажется, если вот брать проблему первую, нельзя сказать, что это проблема номер один, но проблема первая, которая бросается в глаза, не знаю, как я ее сформулирую, понятно или нет, но она заключается вот в чем. Верующий человек видит перед своими глазами обилие изданных Евангелий, Новых Заветов, Библии. И это создает впечатление у человека, ощущение у человека, что эту книгу он под рукой имеет всегда. Соответственно, в любой момент, когда он захочет, он эту книгу изучит. И, может быть, вот это, ну, своего рода искушение случается вот в сознании человека, поскольку, думая, что постоянно он имеет ее под рукой, эту книгу, и постоянно имеет возможность изучить, он все откладывает и откладывает изучение вот этой самой, что ни на есть, книги номер один, книги номер один для нашего спасения. Это вот такая проблема, но может быть связанная с подходом к необходимости изучать. Другая проблема, она тут уже в зависимости от образованности человека часто связана. Вот особенно образованные люди, вот то, о чем мы в начале передачи говорили, им кажется, что, ну, поскольку Бог им дал ум, разум, там, способность мыслить дедуктивно там, или редуктивно, достаточно один раз прочитать и все понять. И вот это действительно часто так бывает. Верующий человек один раз прочитал и закрыл эту книгу. И потом начинает читать уже производные от нее, или производные книги от нее. Ну, не всегда, может быть, даже и совершенно церковные, но мы часто ведь ищем все-таки, хотим или не хотим, подсознательно, все равно даже и в духовной жизни какого-то развлечения. Поэтому обращаемся не к источникам воды живой, но она как вот действительно вода, она не всегда на вкус как бы и понятна даже, но она необходима для организма, для естества, также и Евангелие для души. Мы обращаемся к чему-то новенькому, страшненькому, что-то то, что щекочет нервы, горячит кровь. Вот, а самое главное, в общем-то, оставляется. Может быть, в этом смысле такое, то есть, вот, однократное чтение или нежелание обращаться к святоотеческим авторитетам, которые говорят нам тоже в очень, как бы, простой, приспособительной к нашей жизни форме, что значат те или иные евангельские события, а мы, в общем-то, часто не желаем прислушиваться к их голосу. Ну, здесь, в общем-то, вот такие, пожалуй, проблемы.
Разъясните, пожалуйста, первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава 12. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым».
Место непростое. Это послание к Коринфянам, это 12 глава, первое послание к Коринфянам, там, где апостол Павел вообще-то рассуждает о дарах, данных Коринфской общине от Бога Духа Святаго. И вот он там говорит о даре языков. Но вообще дар языков – это особый дар, которым обиловала именно древняя церковь, так называемая глоссолалия. Причем это не языки иностранные, как принято считать, на которых заговорили, допустим, апостолы в момент Пятидесятницы. Нет. Это особого рода, ну что ли, говорение. Иногда такое схожее с бормотанием, которое в христианской общине среди верующих за богослужением особые люди, сподоблявшиеся особого состояния, которое здесь можно было бы назвать или экстазом, или трансом, начинали говорить, что-то говорить. Так вот, проблема заключалась в чем? Если бы мы посмотрели, насколько я помню, в предыдущие стихи вот этой 12 главы, апостол Павел рассуждает вот на предмет чего? По всей вероятности, иногда верующие или неверующие, приходившие в христианские общины и видевшие, говорившие вот на этих языках, ставили на вид христианам, что да подобное происходило и в язычестве, и происходит. Посмотрите, сходите в капище, там то же самое, такие же бормотуны говорят не весть что. И вот там апостол Павел предупреждает как бы верующих, которые стали верующими, но действительно имели опыт хождения вот в эти капища бесовские. Они говорят, разве вы не помните, что когда вы ходили в капища, обращались к идолам, то вас влекла туда как бы какая-то неведомая сила. То есть вы как бы себе не принадлежали. А за этой силой, конечно, стоит бес. И дальше, вот после этих слов, апостол Павел начинает положение, которое вы зачитали. Поэтому, говорю вам, именно поэтому, он как бы объясняет, что в подлинно христианской общине, там, где есть дух свободы во Христе, разве может такой впавший в транс, если за ним стоит лукавый бес, произнести анафему на Иисуса, поскольку все говорится исключительно Духом Святым. То есть вот здесь, может быть, мы обязательно должны прислушаться к тем историческим реалиям древности, которые существовали в церкви, вырванные из контекста сейчас для нас в приложении к современности, конечно, этот стих будет непонятен. Вообще само по себе понятие анафему на Иисуса, так звучит этот текст, да, мы тоже должны, наверное, прокомментировать. Вообще, вот термин анафема, как он используется в Библии, в книгах Ветхого Завета, в Септуагинте, это, конечно, термин, который обозначает отлучение кого-то на уничтожение. И вот что значит анафема на Иисус? То есть это значит никто никогда не скажет в церкви подлинно Христовой, ну, по сути дела, то, что спасение возможно без Иисуса Христа. Нет, это камень нашего спасения, на котором зиждется все основание церкви. Именно вот здесь, мне кажется, делается акцент апостолом Павлом. То есть он говорит, что одним главнейшим критерием того, что человек говорит подлинно на языке непонятном, но это от Духа, выступает именно критерий того, что он никогда ничего хульного не произнесет ни на Иисуса, ни на Бога Духа Святаго.
А вот сейчас остались ли отголоски вот тех как раз, вот как вы назвали, каких-то особых даров?
Мне кажется, что в Церкви Христовой, истинной Церкви Христовой, православной, такого дара уже нет. Он Господом упразднен. Конечно, с одной стороны, в Евангелии от Марка мы слышим из уст воскресшего Христа слова о том, что именем моим бесы жденут, языки возглаголят новые, змея возьмут. То есть здесь Господь говорит апостолам, что это будет одним из признаков действительно жизни во Христе, то, что люди будут говорить на разных языках. Но уже, по сути дела, на рубеже 4 и 5 веков вопрос о том, где же эти дары, куда они делись, в том числе и гласолалия, ставил святитель Иоанн Златоуст. И на этот вопрос он, в общем-то, отвечал примерно так, что поскольку Вселенная приведена к подножию креста, поскольку она приняла священное Писание, божественное откровение, которое не требует уже никакого особой подачи в виде каких-то языков, то в силу, ну что ли, в силу ненужности этого дара Господь его упраздняет. А святитель Филарет, митрополит Московский, рассуждая, вообще о стадиях, что ли, развития, раскрытия откровений в Церкви Христовой, он говорит, что здесь Церковь проходит различные этапы. Господь не случайно ведь сравнивает, Царство Божие или Церковь Христову с семенем, вбрасываемым в землю. Вот подобно тому, как семя, прорастая, имеет росток, там, как мы называем в ботанике, семя-почка, что-то такое, что потом отпадает за ненадобностью, а появляется ствол, листья, там, цветы, плоды. Вот. Точно так же и в Церкви Христовой. То, что было в начале, с течением времени за необходимостью отпало, упразднилось, и тот момент, который мы имеем на данное время, связанный с тем, какой жизнью мы живем, мы говорим, что этого дара в церкви нет.
Мне неясны слова из Евангелия от Матфея, 7 глава, 6 стих, где написано: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Вопрос от телезрителей.
Да, это вот тоже место, которое, насколько я помню, у толкователей вызывает массу не только мнений, но и споров даже между собой. Вот так было, в общем-то, и в начале 20 века, та литература, с которой я знаком, непростой стих на самом-то деле. Вот, и мне кажется, что здесь самое главное усвоить для себя, что это, понятно, приточный образ, который использует Христос. Во-первых. Во-вторых, те слова, которые звучат перед этим стихом, это слова о лицемерии. Я напомню, что это слова о чем? О том, что не надо осуждать ближних. А дальше Христос говорит: лицемер, вынь сначала сучок, бревно из своего глаза, и ты узнаешь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. И вот, сказав эти слова, Господь вдруг потом начинает как бы противоположное уже, по сути дела, положение, утверждение. Не давайте святыни псам, не мечите бисер ваш перед свиньями. То есть, с одной стороны, видите, по отношению к верующим, не будь лицемером, спасай человека любовью и кротостью. Но с другой стороны, когда речь заходит об отношении твоем к людям неверующим, не будь в этом смысле слишком мягким. Что значит мягким? Здесь человеку нужно часто, очень четко, просто, может быть, суховато, обозначить, в чем заключается учение о спасении. Знаете, если бы мы обратились, допустим, к святителю Иоанну Златоусту, у него есть толкование на этот стих, то там святитель рассуждает, ну, опять же, вот в приточном приложении примерно так. Под псами, говорит святитель Иоанн Златоуст, Господь понимает людей, живущих в неисцельном нечестии, а под свиньями тех, кто живет невоздержанно. Что такое нечестие неисцельное? Ну вот нечестие – это, по сути дела, сознательное неверие тому, что объективно явлено перед тобою как объект веры. То есть я просто не хочу верить в то, что это так. Ну, допустим, как фарисеи отказывались верить в то, что Иисус есть истинный Христос. Это нечестие. И вот в данном случае тогда понятно, что Господь призывает нас не давать святыни еретикам. Мы не можем с ними общаться на равном, таком же, понятном, как для верующих, простых языке, потому что мы перед ними выкладываем свинью. Они нас растерзают за это. Они никогда не примут это слово, которое нам дает Божественное Откровение. А что значит свиньи, те, кто живет невоздержно? То есть здесь мы можем говорить, что человек даже может знать закон Божий, прекрасно им владеть, рассуждать, но он погряз в пороках и в страстях. И значит, соответственно, нечистое сердце этого человека тоже не даст ему возможность в полноте, в истине, в объективности усвоить то откровение, которое несет Священное Писание. И дальше святитель Иоанн Златоуст, рассуждая о том, кто такие псы, кто такие свиньи, говорит примерно так. Вот чтобы этого не делать, пусть они останутся в неведении. Таким людям, он говорит, нечестивцам и невоздержницам, свойственно ради неведения почитать тех, кто к ним обращает слово истины. Ну вот тут действительно, может быть, вслушавшись в слова Златоуста, мы можем рассуждать о том, как мы должны быть вообще внимательны в деле своего благовестия. Но с другой стороны, ведь глядя внешне на человека, какие у меня критерии, что передо мной нечестивец, еретик, допустим, да, или невоздержнец. Мы не знаем, плевелы с пшеницей, они же перепутаны и на вид не отделяются. Поэтому, с другой стороны, конечно, эти слова заставляют нас, ну, в общем-то, по всей вероятности, все равно соотносить то, что мы знаем о ком-то, соотносить с тем, что говорит об этом человеке церковь. И вот в данном случае, если церковь действительно указывает на кого-то соборным разумом, что он еретик или что он невоздержник, то и я должен здесь уже общение нормальное, как я общаюсь с обычным верующим, прекращать. Если этого я не знаю, то, наверное, лучше все-таки общаться как с простым, как с обычным человеком. Но те, кто придерживается аллегорического способа толкования, конечно, вот таких псов и таких свиней видят всегда в самих себе. Потому что, что уж говорить, природа человека, любого человека, она греховна, и гордость нас замыкает все время на какого-то рода нечестие, на какого-то рода, ну вот, своевольство, вольнодумство. А, ну что ли, желание жить в комфорте и хорошо зацикливает нас на каких-то видах невоздержаний. И вот здесь тогда получается, что мы должны быть очень внимательны и к самим себе, потому что наш внутренний греховный ветхозаветный человек, он очень часто тоже восстает против той святыни, которую пытается ему новозаветный человек преподнести. И вот эта жизнь, или лучше сказать, борьба за жизнь новозаветного человека в нас самих, она сопровождается именно пролитием крови по этой причине. И ничего тут не поделаешь.
Отец Георгий, люди не всегда понимают образы и притчи, которые мы встречаем в Евангелии. Вот молодой человек задает вопрос. Это цитата, да, сначала. «Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение и сплюновение и помазал брением глаза слепому». Что такое брение? Я посмотрел это место толкования, там как бы объясняется, что слюна могла вылечить, и вот что-то могла вылечить. Звучит как-то бредово. Зачем было плеваться Христу? Такой может вопрос немножко странный, но
да, ну, его задают. Конечно, хотелось бы увидеть этого человека. Угу. Так, ну, очень это молодой человек, вольготно и дерзко, да, рассуждающего на эту тему. Вот. И, конечно, интересно было, какое толкование он смотрел. Вообще, это место, это 9 глава Евангелия от Иоанна, там, где говорится об исцелении слепорожденного. И, конечно, мы понимаем, что ничего абсолютно Христос не мог сделать просто так. И абсолютно все, что он сделал, конечно, это свидетельствовало о его высочайшей власти, о его высочайшей силе, о его высочайшем даре, который он принес. Это дар благодати, исцеляющий и спасающий. Если бы, ну, я не знаю, мне кажется, этот человек, ну, опять же, помолившись и с целью открыть для себя что-то важное, для спасения, посмотрел, ну, допустим, в того же святителя Иоанна Златоуста, то он нашел бы там примерно такие интересные рассуждения. Господь действительно плюет на землю для того, чтобы слепорожденного исцелить, и смешивают слюну с землей. Вот смесь слюны с землей есть бреновение. Почему, говорит святитель Иоанн Златоуст, Господу потребовалось именно слюну, вышедшую из его уст, смешать с землей, для того, чтобы засвидетельствовать, что силы, исходящие из его уст, способны исцелить человека? Зачем смешивается с землей, спрашивает святитель Иоанн Златоуст, слюна? Ну вот он говорит так, чтобы было понятно, что сам человек из праха земного сотворен, и что земля имеет непосредственное отношение к нему, как к праху земному. Дальше святитель Иоанн Златоуст спрашивает, хорошо, а зачем же тогда нужно было Господу, сделав это бреновение, помазав им глаза больному, не сразу исцелить этого человека, а послать его в купель силуамскую? Вот тут святитель Иоанн Златоуст говорит, для того, чтобы приобрести большое количество свидетелей безответных, которые бы точно бы абсолютно засвидетельствовали, что этот человек исцелился. Потому что если бы этот человек не прошел определенного расстояния от Христа до Силамской купели, а шел он все-таки еще слепым, представляете, с нарисованными на его зеницах, закрытых землей Христом глазами, то, конечно, все его видели. И вот эта необычайность, необычность зрелища этих людей заставляла задавать вопрос, кто это и что он делает. А потом, когда приходит в Силамскую купель и умывается, прозревает, святитель Иоанн Златоуст говорит, что этим самым Христос свидетельствует, что именно Он, Христос, является виновником исцеления этого человека. Почему? Потому что, и не случайно сам Иоанн описывает, что Силуам переводится как «посланный». И дальше Златоуст говорит, наш Христос и есть духовный Силуам. То есть, видите, здесь, в принципе, никакого, ну что ли, противления и напряжения к тому, что делает Христос, мы у святого Отца не находим. Но опять же, это как раз и свидетельство, как важно все-таки свой, ну иногда горделивый, дерзкий ум сопоставлять именно с тем, как об этом рассуждают те, кто в Духе Святом читает Писание. Тогда все встает на свои места. И не будет у этого человека вот такого ощущения, что звучит как-то бредово.
К сожалению, часто сталкиваюсь с тем, что не всегда люди понимают, о чем написано.
Да.
Они говорят, что Христос – это, ну, сверхчеловек. Причем люди, те, которые читали Евангелие и собрал вокруг себя каких-то 12 человек, ну, которые да. ему последователи, а 4 из них написали. Это пренебрежительное отношение к Священному Писанию. И это мнение я часто встречаю среди моего поколения. Вот совсем недавно я очень много, даже не говоря о Писании, даже сейчас я пытался доказать человеку его ошибочное суждение. Человек увидел одну новость, которую приписали к церкви. Хотя, вот, судя, вот я вникну в тему, о чем новость, там о церкви речи абсолютно не идет. Просто, как говорится, вот только дай повод, что-то ну, да. скажи плохое, он зацепился и начал развивать. Ну и вывод какой делать, что половину попов надо разогнать, слишком много церквей настроили, и так далее, и так далее. Этот человек, ну, достаточно, ну, говорит, я в Бога верю, но в церковь я ходить не буду. Достаточно близкий мне, он мой коллега, можно сказать. Но в то же самое время пытаешься ему как-то доказать, и отношения уже с ним портятся. Ну, хочется что-то как-то, какое-то внушение, какой-то собственный пример, какие-то истории приводишь, даже порой унижаешься перед ним. Ну, вот да. как правильно такому человеку объяснить ошибочность каких-то суждений? Действительно, это какое-то очень много оценочных суждений, фактов нет, ничего нет. А человек критикует. То есть, понимаете, там не нужно даже ничего доказывать. Ему только дай покажи, и он набросится, унизит, оскорбит.
Ну, мне кажется, здесь, конечно, мы можем рассуждать о чем? О том, что если человек не хочет верить, его никто не может заставить. и Господь его не заставит это сделать. Если он хочет сам в себе сознательно это противление поддерживать, его никто не перебьет. Если только какие-то обстоятельства, посланные Богом, не постигнут его, вот, которые будут вразумляюще действовать. Но, знаете, с другой стороны, вот обращаясь опять же к самому Священному Писанию, мы находим, допустим, в послании, в первом послании апостола Петра удивительный совет. «Будьте готовы, — говорит он, — всякому о вашем уповании дать ответ с кротостью». И вот эта кротость верующего человека, именно кротость, которая действует исключительно на сердце твоего собеседника, она способна передвинуть город. Почему? Потому что сказанное с кротостью, сказанное без нервного напряжения, без духовного насилия над своим собеседником, по сути дела, дает возможность этому слову попасть прямо в сердечко твоему собеседнику. Хочет он это или не хочет, он его примет. А слово, заправленное или связанное с благодатным евангельским смыслом, оно обязательно даст свой всход. Хотя, конечно, верующим людям нужно было бы знать те моменты, которые содержатся в первую очередь в четверо Евангелий, свидетельствующие о том, что Иисус есть истинный Бог, Господь наш Иисус Христос, о том, что поставленные апостолам, священнослужители и епископы, это есть заповедь самого Христа, это есть жизнь Церкви, это есть явление Царства Божия, пришедшего в силе. Вот это все, конечно, ну, наверное, верующий человек должен постараться изучить. Стратегические положения, допустим, связанные со Христом, то, что Он есть истинный Бог, ну, это, например, в Евангелии от Матфея, в 16 главе, там, где апостол Петр исповедует: «Ты Христос, Сын Бога живаго». Вот это свидетельство, его очень сложно переоценить. Или в начале Евангелия от Иоанна, где говорится о том, что божественный Логос, который есть Господь наш Иисус Христос, есть Бог. Ну что может быть важнее этого свидетельства? Хочет человек принять или не хочет, это уже другой вопрос.
Отец Георгий, время нашей передачи подошло к концу. Давайте подытожим нашу сегодняшнюю встречу. Прошу вас обратиться к нашим телезрителям с каким-то наставлением.
Если бы обращаться вот в контексте, наверное, той темы, которую мы невольно обозначили, да, чтение Священного Писания, необходимость, то мне, конечно, хотелось бы обратиться с самым простым призывом читать Священное Писание, обращаясь обязательно к тем, кто его пояснил в Духе Святом, не лениться никогда это делать, и не утешать себя надеждой, что мы рано или поздно, имея эту книгу под рукой, всегда изучим. Время очень коротко, дни лукавы суть. Поэтому будем изучать Священное Писание, в первую очередь, четверо Евангелия.
Спасибо, Господь, отец Георгий, за эту беседу.
Всего доброго. До свидания.
В гостях у нас был благочинный Троицкого округа Северо-Восточного викариатства города Москвы, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» Марины Рощи, протоиерей Георгий Климов. С вами был Сергей Платонов. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.